Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Пять лет назад, 9 по старому стилю января 1905 года, в Петербурге войска и полиция расстреляли несанкционированное властями мирное шествие рабочих, желавших обратиться к первому лицу государства, царю, с петицией о необходимости устранения очевидных тягот их повседневной жизни. Эта бойня вошла в историческую память нации под именем «Кровавого воскресения». Но как вошла, так к нашему времени почти вся и вышла. Кто сегодня вспоминает эти события? Один из ключевых, между прочим, моментов российской истории. И это несмотря на то, что проблема противостояния казенной силой несанкционированным акциям отнюдь не утратила своей актуальности. Правда, в канун годовщины по телеканалу «Страна» показали соответствующую часть сериала «Клим Самгин». Да еще в интернете заново воспроизвели фальшивую картинку советского живописца Владимирова, изображающую расстрел рабочих на Дворцовой площади. При всем ужасе событий 9 января следует все же признать, что этого не было. Демонстранты до Дворцовой попросту не добрались. А еще в канун 105-летия январского расстрела тоже в сети перепечатали статейку из питерского издания «Монархист», в которой утверждалось, во-первых, что вообще жертв кровавого воскресения было не так много.
Количество погибших, включая полицейских чинов, 9 января в действительности было 96 человек, а раненых 311, отнюдь не тысячи.
А во-вторых, что малосознательных питерских рабочих подбили на несанкционированную манифестацию враги России из инославных и мировой закулисы, коварно искушающие православных, от эсеров и эсдеков до либералов и малосознательных беспартийных своим универсальным орудием – деньгами. Среди этих врагов России перечислены возглавившие японскую шпионскую сеть в Западной Европе полковник Матаира Каши, один из его главных агентов, финский революционер Кони Целиакус, и, цитирую, некий Яков Шиф, владелец банкирского дома Кун Лейб и компания в Нью-Йорке. Ну а как же еще? Невозможно такие конспирологические построения без фигурирования в них еврейского капитала, олицетворения всех человеческих пороков. Как бы в подтверждение этого услышал вчера от человека, интересующегося историей. Скажите, а поп Гапон не еврей? Уж больно фамилия какая-то странная. Нет, он украинец. Но я же говорю, еще хуже по нынешним временам. Ну а в статье из «Монархиста» еще много всякого. И мои разговоры о кровавом воскресении с двумя наиболее авторитетными по нашим временам знатоками предмета, автором исследований о красной смуте профессором Владимиром Прохоровичем Булдаковым и автором и редактором недавно изданного двухтомника «История России. 20 век», его уже Солженицынским окрестили, профессором Андреем Борисовичем Зубовым, начались с обсуждения именно этой монархической заметки. Оба моих собеседника ею оказались, мягко говоря, недовольны. Андрей Зубов.
Вы знаете, это, разумеется, крайне тенденциозная статья, написанная в стиле всех тенденциозных и левых, и правых, и монархических, и коммунистических статей. То есть это выборочное использование источников, часто сокрытие более серьезных, более объективных источников и исследований, не использование серьезных архивов, использование близких по взглядам к высказываемому мнению, ну, на точек зрения каких-то авторов мемуаров. И, соответственно, ткется заведомо ложная канва.
Владимир Прохорович высказывается еще более эмоционально.
Я скажу откровенно. Я историк, не психиатр. И комментировать такого рода заявления не могу. Что касается заговоров, можно сказать только вот какую вещь. Если люди не понимают своей истории, они, конечно, готовы поверить в любую чушь. Что и происходит каждый день, в общем, в нашем Отечестве. Что касается Первой русской революции, Кровавого воскресенья, японских денег, вопрос этот, в общем, давно уже выяснен, ничего тут нового нет. Другое дело, что некоторым современным авторам нужно отметиться, сделать вид, что они чего-то знают, что хотят сказать что-то новое и так далее и тому подобное. И, видимо, та публикация, о которой идет речь, относится и к их числу. Да, действительно, в годы Первой русской революции, с 1904 по 1905 год, даже раньше, действовал такой полковник Акаши, японец, который, в общем, субсидировал эсеров. Но что касается Кровавого воскресенья, то, конечно, здесь эсеры к нему никакого отношения такого непосредственного не имеют. Здесь другая история. Что касается других банкиров, то же самое. В общем-то, желающих потратить деньги на что-то всегда было много. Но вопрос в том, что всегда эти деньги... Ну, опыт показывает, что всегда эти деньги, в общем-то, были потрачены впустую.
Профессор Зубов рассуждает о статье в «Монархисте», опираясь на свой недавний опыт.
Вот это обычная форма, понимаете, поскольку мне пришлось недавно вот издать «Историю России 20 века», и там, естественно, не одно кровавое воскресенье, а тысячи различных сложных и спорных тем русской истории, то мне и приходят тысячи сейчас писем вот подобного рода, где самые невероятные измышления предлагаются по разным темам. У них у всех есть какая-то правдивая подоснова, но она потом раздута невероятно разными домыслами. Вот единственное, что я думаю, то ли это вообще общечеловеческая особенность, то ли это особенность, гипертрофированная нашим советским, а может даже и цензурным царским опытом манипулирования историей как идеологией. И каждый считает, что может сам внести свою лепту в эту манипуляцию.
Знаете, что меня смущает в такого рода построениях? Гипертрофированные представления о мощи, в общем-то, невеликих сумм денег, которые тот же упомянутый уже полковник Акаши, он, кажется, в 905-м и в Петербурге-то уже не жил, выделял русским революционистам. Так могут верить в деньги только бедные люди. Ну а во-вторых, наивность представлений, что вот этими малыми деньгами можно купить целый, по сути дела, великий народ.
Ну, то, что японцы не гнушались подобными методами, это абсолютный же исторический факт во время русско-японской войны. О связях японских-то агентов с Гапоном мне лично ничего не известно и, по-моему, никому не известно из серьезных историков. То есть Гапон действовал по массе резонов, там было и, видимо, и искреннее возмущение тем, как живут, там, как тяжело рабочим. Он, в общем-то, любил простой народ, действительно понимал его. С другой стороны, было невероятное честолюбие, он же мечтал, как он потом уже признавался в эмиграции, что царь его сделает своим первым советником, что они вместе выйдут на балкон, что они будут вместе строить христианскую державу в России. Но вот тот японского генерального штаба там точно не было.
Ну, бог с ним, Акаши. Поставим вопрос иначе. Если не деньгами, то чем, как удалось вовлечь в стачку, а затем и вывести на демонстрацию вот такую громадную массу народа?
По данным этой статьи, завышен, кстати говоря, сотни тысяч демонстрантов. Ведь людей-то не обманешь. Понимаете, вот я, например, в своей теплой квартиры не пойду просто так. Значит, должны быть резоны. Резоны эти известны, всеобщая забастовка. Забастовка, потому что рабочим жилось, конечно, плохо. На Путиловском заводе были большие проблемы. И можно сказать одно, что если японцы и сработали, то они сработали на ошибках государственного руководства России. Так же, как, кстати говоря, и немцы перед началом и во время Второй русской революции в 1917 году.
Андрей Борисович, я вновь верну вас к своему вопросу. Речь идет о прямом действии невеликих по нашим понятиям денежных сумм на судьбу целого народа, на смену государственного строя в большой стране. Можно ли столь дешево и напрямую купить политическое мнение, пусть не богатого, но столь многочисленного народа?
Вы понимаете, здесь вот какой момент, и тоже он не в пользу наших монархистов. Манипуляция возможна, но манипуляция возможна тогда, когда общество, которым пытается манипулировать враг, оно абсолютно ценностно дезориентировано и пусто. Когда любые идеи, в частности идеи на поражение собственного правительства и собственной страны, могут быть приняты. Естественно, в стране с высоким уровнем национального самосознания, национального патриотизма, это невозможно. Известно, что немцы разрабатывали вот эту методу подрыва изнутри, не только в отношении России, в отношении Франции, в отношении Англии, когда, в общем-то, после 15-го года положение Германии стало весьма незавидным, на место честного боя стали вставать, или в дополнение к честному бою, такие вот программы подрыва изнутри. Но нигде не получилось. Во Франции не получилось, в Англии не получилось. Они пытались раскрутить ирландскую адскую машину. Ну, в Ирландии что-то получилось, но мало. И даже ирландские, в общем-то, аристократы отказывались, хотя они были за независимость Ирландии, но отказывались таким образом ее получать из рук фактически немцев. Общество, народ и в Англии, и во Франции было образовано, читали газеты, понимали национальные задачи, смысл войны был ясен. А в России народ был неграмотный, газет не читал, международное положение не понимал. Поэтому здесь это была благодатная почва для различных агентов. И положение народа было более тяжелым, в общем-то. А почему, собственно, русский народ был неграмотный? Он что, был неграмотный в силу того, что татаро-монголы его задержали развитие, а на самом же деле все упирается и в ту же царскую администрацию, в то же нежелание образовывать народ при крепостном праве. Вот, собственно, и получили то общество, которое было удобно склоняемо к враждебной агитации. В 1905 году эта агитация была маргинальна. Конечно, здесь в этой статье монархисты ее сильно преувеличили. А вот в 1917 году она была достаточно эффективна. И беда, опять же, в самом царском режиме, который народ оставил в таком положении, когда он слушал, развесив уши, всяких большевистских или даже немецких агентов.
Так считает автор и редактор недавно изданного двухтомника «История России. 20 век» Андрей Зубов. Напомню, на волнах Радио Свобода в программе «Разница во времени» вы слушаете передачу, посвященную 105-й годовщине Кровавого Воскресения. И я предоставляю слово сейчас участвующему в этой передаче доктору исторических наук Владимиру Булдакову, который не только развивает мысль, изложенную его коллегой профессором Зубовым, но и напоминает нам о том, как развивались 105 лет назад события в Петербурге.
Если власть утрачивает контакт с народом, связь с народом, то такие эксцессы, с позволения сказать, они становятся просто неизбежны. О том, что будет эта самая демонстрация, было известно задолго до 9 января. По крайней мере, 6 января об этом уже знали. В это время начались стачки питерских рабочих, и к этому времени в столицу уже стягивались войска. То есть власть, попросту говоря, перепугалась. А что касается замысла самого воскресного шествия, то, в общем-то, он прост, он связан с деятельностью священника Георгия Гапона, который с 1902 года организовал такое неполитическое общество рабочих, которые призваны были, в общем-то, работать не против монархии, а скорее на укрепление связи народа и власти. Надо сказать, что в те самые времена к рабочим пытались подойти не только социалисты, социал-демократы и эсеры. В 1902 году руководителем особого отдела департамента полиции была создана целая сеть рабочих организаций. Это были организации так называемого полицейского социализма. Что касается отца Георгия Гапона, кстати сказать, он родился в том же году, что и Ленин, то есть в то время был молодой человек, 35 лет ему еще не было. Так вот, он хотел организовать рабочие собрания, которые не походили бы на полицейский социализм, с одной стороны, и не походили бы на революционные организации какие-то. Они основывались на двух принципах – самосознание и самопомощь. И, разумеется, единение царя с народом. Вот таким образом. И что касается вот этих событий, они проходили на фоне довольно многочисленных забастовок питерских рабочих. И призваны были вот это самое доверие народа и власти восстановить. Только и всего. А тем временем в столицу стягивались войска. Войскам была дана совершенно четкая команда, как действовать. Да, собственно, команда это особо и не требовалась. Дело в том, что положение об усиленной чрезвычайной охране, оно было известно с 1881 года, то есть после удачного покушения, убийства Александра II. Это было все известно, как войска должны были действовать, это все знали. И, в общем, эта самая полицейская операция, она была произведена образцово.
Но вот тут-то у меня большие сомнения. Что значит образцовая воинская операция против своего народа? Я уже слышал это сочетание. Про новочеркасский расстрел так власти не говорили, правда. Но вот в оценке операции «Чечевица», то есть массовой депортации чеченцев и ингушей в Азию, это выражение использовалось. А о чем вы, если вернуться к событиям января 1905 года?
Главная задача, которая ставилась перед полицией – не допустить войска на Дворцовую площадь. Это и было сделано. Сделано было, прямо скажем, по всем правилам военного искусства. То есть здесь использовалась и кавалерия, казаки в основном, и гвардейцы, пехотинцы. Все было просчитано, как стрелять, когда пускать конницу и так далее и тому подобное. То есть это походило со стороны военных на чисто военную какую-то войсковую операцию. В общем-то, в обществе не возникло никаких сомнений, что это был сознательный расстрел. Хотя, по правде сказать, власть, безусловно, перетрусила, перепугалась, и власть всеми силами старалась не допустить вот этого самого контакта царя и народа. Между прочим, Гапон еще 8 числа, он отправил петицию царю очередную, где просил выйти к народу. В общем-то, от Николая II требовалось только одно – выйти к народу, сказать несколько слов, и, в общем, проблема была бы решена. Но это не случилось. Случилось нечто противоположное. Ну, результат известен. То есть, кровавые, жуткие события, которые положили начало Первой русской революции.
Мнение доктора исторических наук Владимира Булдакова. А вот что говорит мне профессор Андрей Зубов.
Когда вот читаешь все эти подборки документов, свидетельств, воспоминаний, то видно, что, скажем, рабочими двигало действительно их тяжелое положение. Гапоном двигало двойственное чувство, с одной стороны, конечно, невероятных личных амбиций, с другой стороны, жалости к рабочим, желание им помочь. А царская администрация двигала, увы, опять же, двойственное чувство, с одной стороны, привычка пренебрегать народом, пренебрегать людьми, пренебрегать их интересами, держать и не пущать, а не решать. Неумение работать с людьми, неумение вместе с ними выходить из ситуации, умение только управлять, и то плохое, а не сотрудничать. И, наконец, всегда надежда на твердую руку, на то, что вот пули, сила, они все поставят на свои места. И, кстати говоря, ужасный страх французской революции. Вот французская революция была в умах очень-очень многих, даже великих князей. Например, предполагавшегося к назначению командующим военным округом в случае чрезвычайного положения великим князем, по-моему, Владимир Александрович, его назначили потому, что он был хорошим специалистом по французской революции. Об этом так прямо и говорили близкие ко двору люди вот в эти дни января 5-го года.
Ну и, наконец, стоит обратиться к монархической ревизии количества жертв кровавого воскресения. Напомню, игнорируя современные данные, автор статьи в «Монархисте» предлагает такое. Количество погибших, включая полицейских чинов, 9 января 96 человек. Количество раненых 311. Как вам это, Андрей Борисович?
Обычная безобразная спекуляция. Дело в том, что я уже не первый раз встречаюсь в правых источниках с указанием на то, что вообще жертвы, если были, то они были минимальны, что и там было совсем немного людей погибло, что много пострадало солдат, что стреляли из толпы солдат, там, в полицейских и так далее. Вот, вы знаете, есть официальные данные, данные начальника полиции Лопухина, и на конец дня 9 января, и на конец дня 10 января, когда, естественно, были более полные собраны данные. Эти данные официальные, опубликованные, они говорят о том, что, ну, интересны нам данные, естественно, 10 января, потому что 9 они еще занижены, безусловно. Вот на конец дня 10 января число погибших достигло 200, и число раненых, по данным Лопухина, 800 человек. В статье приводятся значительно более низкие цифры. Это цифры, которые сообщил в своих воспоминаниях Сергей Александрович Жунковский, который вообще не был в это время в Петербурге, ничего подобного не знал, был московским губернатором, да, просто отдыхал. Что же касается более, наверное, точных все-таки цифр, это цифры засекреченные уже тогда, в 2005 году. Это цифры комиссии присяжных поверенных, которая была создана 16 января, и которая в течение вот 10 дней, 16 по 26 января, обследовала морги, больницы и кладбища Петербурга. И после этого сообщила о 1216 убитых и более 5000 раненых в результате этих событий в Петербурге 9 января. Она же сообщила, что ни один солдат или офицер или полицейский не был убит во время этих событий. Были ранения, но не было убитых. Вот три порядка цифр.
Таковы цифры, таковы факты. Когда я пытаюсь понять, на чем основаны их искажения в монархической публикации, мне ничего не приходит в голову, кроме догадки, что автор-монархист чувствует себя обязанным и сегодня считать истиной то, что, обращаясь к недорасстрелянным, сказал в 1905 году его кумир, император Николай Александрович.
Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты произошли от того, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей страны. Приглашаю вас идти подавать мне прошение о нуждах ваших, они поднимали вас на бунт против меня и моего правительства, насильно отрывая вас от честного труда в такое время, когда все истинно русские люди должны дружно и не покладая рук работать на одоление нашего упорного внешнего врага.
Мне кажется, что расстрелянный в 18-м последний русский император тут ошибся. Мне кажется, что не внешний враг погубил его царство. Начало конца империи было положено в день завершения образцовой воинской операции 9 января 905 года, роковой ошибкой российской государственной власти. Воскресенье 105 лет спустя. В передаче участвовали доктора исторических наук, профессор Владимир Прохорович Булдаков и Андрей Борисович Зубов. Продюсер сегодняшней передачи Юлия Голубева, автор и ведущий Владимир Тольцов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко. Спасатели эвакуировали 11 человек с терпящего бедствия в водах Охотского моря теплохода «Смольнинский», сообщают в МЧС России по Сахалинской области. В пятницу шторм и мороз до минус 20 градусов привели к обледенению судна. Теплоход получил опасный крен и может затонуть. Россия и Белоруссия продолжат сегодня в Москве переговоры о транзите электроэнергии в Калининградскую область. Третий раунд переговоров между компаниями «Белэнерго» и «Интеррауес» прошел в пятницу в Минске. По итогам переговоров представители Белоруссии заявили о сближении позиций сторон. В Москве коммунисты планируют сегодня провести акцию протеста против роста цен и тарифов на коммунальные услуги. В московском дачном поселке Речне, где два дня назад начался снос домов, милиция в пятницу вечером в течение нескольких часов не пускала жителей в их дома. С приездом в поселок тележурналистов ситуация изменилась, отмечает корреспондент «Радио Свобода». Столица Гаити спасатели извлекли из-под завалов живого мужчину. 21-летний житель Порто-Пренса провел в заточении более 10 дней. Сообщается, что он обезвожен, но находится в относительно хорошем состоянии. Сообщается, что всего из-под завалов пострадавшей от разрушительного землетрясения стране удалось спасти более 125 человек. Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы стране до серьезного. По словам министра внутренних дел Алана Джонсона, это означает более высокую вероятность террористического нападения. Вице-президент США Джо Байден прибыл в Ирак. Цель его миссии – способствовать разрешению политического кризиса, который разразился в стране в связи с отстранением ряда политических сил от участия в намеченных на 7 марта парламентских выборах. Переговоры России и США по выработке нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений имели положительные результаты, сообщают в американском правительстве. Это была краткая сводка новостей.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торс. Наступивший 2010 год – это год 140-летнего юбилея, ныне подзабытого уже исторического деятеля Владимира Ильича Ленина, которого в смутной картине исторического прошлого, культивируемой в сознании россиян, сильно потеснил его верный ученик и соратник товарищ Сталин. Но, согласитесь, все-таки, в отличие от своего преемника, Ильич был основоположником, поэтому, используя юбилей как повод, стоит в наших передачах 2010 года припомнить и эту фигуру.
Давайте начнем сегодня с темы, во многом загадочной, с забальзамированного тела Ленина, лежащего в мавзолее.
Ну что ж, тем более подходящее время, что большевики ведь отмечали день смерти Ленина 21 января как траурную дату. Однако, поясните мне, Оля, а что вы тут находите загадочного?
Непонятно, собственно, как вождь пролетарской революции стал забальзамированным экспонатом. Кто, когда, как и почему это решил?
Но здесь, я думаю, важно подчеркнуть, что вы не намекаете на какие-то избытовавших в свое время слухов, сводившихся, в общем, к тому, что в мавзолее лежит вовсе не Ленин, а его восковая кукла, ну и тому подобное.
Да я даже говорю не о подлинности тела, а о феномене принятия такого решения. Я предприняла архивный поиск, мне хотелось понять, когда и кем решение было принято.
Ну и что, нашли что-нибудь?
Да ничего нового. Все это давно известно. Высший орган власти Советского государства, Центральный исполнительный комитет Союза СССР. Я просмотрела все протоколы заседаний и принятые на них постановления Президиума ЦИК за 24-й год. Что мы имеем по интересующему нас вопросу? 22 января, на следующий день после смерти Ленина, постановлением ЦИК создана комиссия по организации похорон. Постановление принято опросом членов Президиума, то есть они не собирались. В комиссию вошли Муралов, Бонч-Бруевич, Ворошилов, Лашевич, Молотов, Зеленский, Янукидзе, секретарь ЦИК, и председатель Дзержинский. 25 января 24 года ЦИК принял еще одно постановление о месте могилы председателя СНК СССР и РСФСР Ульянова Ленина. Звучит оно довольно невнятно.
Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями и обращениями к ЦИК Союза СССР и в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем, Президиум ЦК Союза СССР постановляет. Первое. Гроб с телом В.И. сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения. Второе. Склеп соорудить у Кремлевской стены на Красной площади среди братских могил борцов Октябрьской революции.
Вот в этом документе не оговорено специально, постоянный будет склеп или временный. Из материалов Минздрава, описывавших ход бальзамирования, видно, что тогда, в январе 24-го, еще не думали, что тело удастся сохранить надолго. С другой стороны, была зима, морозы, и до весны с захоронением тела действительно можно было, ну, подождать, что ли.
Кроме этого, президиум ВЦИК несколько раз в 24-м году возвращался к вопросам увековечения памяти Ленина. Издание собрания его сочинений, переименование в его честь городов, но ничего о теле, похоронах, мавзолее. Только 28 марта решили переименовать созданную 22 января комиссию, причем вопрос был внесен самой комиссией.
О переименовании комиссии ЦИК Союза СССР по организации похорон Ленина внесен комиссии по организации похорон Ленина. Переименовать комиссию ЦИК Союза СССР по организации похорон Ленина в комиссию по увековечению памяти Ленина. Настоящее постановление опубликовать.
Из этого следует, как минимум, что в конце марта комиссия решила не расходиться и продолжить существование. Между прочим, за два дня до переименования комиссии, 26 марта, харьковский профессор Владимир Петрович Воробьев приступил к новому бальзамированию тела. То есть, видимо, крепла надежда, что можно будет сохранить тело Владимира Ильича Ленина надолго.
26 августа Совнарком вынес постановление с благодарностью врачам за успешное бальзамирование. Но это не есть формальное решение положить его в мавзолее. Президиум ЦИК больше за весь 24-й год такого решения не принимал.
В общем, проблема и вопросы сегодняшней передачи ясны. Во-первых, кто и когда решил оставить забальзамированное тело Ленина навсегда как объект, ну, поклонения и посещения. Во-вторых, почему мы не знаем документа, фиксирующего такое решение? Обсудить это мы пригласили в нашу московскую студию доцента МГУ Кирилла Михайловича Андерсона. Кирилл Михайлович, вы долгое время возглавляли бывший архив ЦПА ИМЛ и хорошо знаете хранящиеся там документы. Что вы скажете вот по этому поводу?
Ну, история с мавзолеем действительно достаточно запутанная, что, наверное, не мудрено, потому что смерть Ленина, хотя и ожидалось, это было ясно, Ленин последний год практически был не удел, но, тем не менее, явилась внезапностью, и какая-то сумятица среди высшего руководства была, тем более, что второй по авторитетности и влиянию член большевистского руководства Троцкий в это время отсутствовал, и поэтому в первые дни, когда комиссия начала работать, там была какая-то сумятица, какая-то неразбериха. То, что в комиссию пришло много телеграмм с просьбой продлить время прощания с Лениным, а по возможности и сохранить тело, было довольно много таких писем, вот в частности одно из них: «Священное тело дорогого всем нам Ильича не предавать земле, а сделать по возможности нетленным и физически видимым. Не убирайте от нас благостный прах Ильича, не закрывайте его землей». То есть такие письма были, и, судя по всему, часть членов комиссии была готова пойти навстречу этим пожеланиям и имели сами такое же желание. Правда, даже тот же Дзержинский был не вполне уверен, что современная медицина позволит сохранить надолго тело Ленина. Но, тем не менее, какая-то мысль промелькнула, хотя, когда впервые заговорили на комиссии об открытом гробе, то Бонч-Бруевич, который входил в эту комиссию, возмутился. Политбюро не решало вопрос об открытом гробе. Был разговор только о склепе. Я считаю, что нужно устроить просто склеп, как, например, имеется могила Достоевского, Тургенева. Все знают, что здесь находится прах, но лица никто не видит. То есть для него это было совершенно неожиданность. На политбюро, заседание политбюро, никто ничего не говорил. На следующий день, на заседании комиссии, вдруг всплывает вопрос с открытым гробом. Кто был сторонником, сказать трудно. Проще сказать, что был противником открытого захоронения. Категорически против была Крупская, и позже ее уговаривали, прислав к ней Каменева и Зиновьева в качестве посланцев ЦК ВКПБ. Против был Будённый, который считал так по-крестьянски, что тело должно быть предано земле. Против был Ворошилов, который считал, что нельзя прибегать к канонизированию, он говорил. Это эсеровщина. Мы перестали быть марксистами-ленинцами. Нельзя терять политический разум. Крестьяне это поймут по-своему. Они, мол, наших богов разрушили, разбивали мощи, а свои мощи создали. То есть ясно, кто был против. А вот кто был за, трудно сказать. За был, видимо, Муралов, потому что это видно из документов. Ну, такую очень двусмысленную позицию занял Дзержинский. Он понимал, что создание мощей, если угодно, это противоречит духу и принципам самой антирелигиозной, самой антицерковной партии. Но, с другой стороны, он, как человек, который сам когда-то готовился стать ксензом, но не стал, нашел такой казуистический момент. Дескать, мощи – это не мощи, потому что мощи чудодейственны. Здесь же речь идет о теле, с которым не будет связано никаких чудес. И это не культ личности, а в какой-то степени культ Владимира Ильича. Потом я говорю, что ну, с помощью брошюры и статей мы сможем объяснить крестьянам, что это не совсем не так уж безбожно и не так уж плохо, как им кажется.
А вот состав комиссии по организации похорон. В поздние советские годы стал доброй традицией, что возглавляет похоронную комиссию будущий преемник. В 24-м году этого принципа еще не было. А что вообще можно сказать о членах комиссии и принципах подбора их?
Он, на мой взгляд, был достаточно случайный. Как и много случайностей было вот в первые дни после смерти Ленина. Вы обращаете внимание на то, что Сталин практически нигде официально не показывался, держался как бы в стороне. Троцкий был в отъезде и не успевал приехать на похороны. Ленин так и не приехал, послав такую достаточно краткую и не очень выразительную телеграмму, которая в сравнении с другими телеграммами и с теми надписями на венках, которые были в колонном зале во время похорон, выглядит просто убого. Поэтому, видимо, поскольку, ну, скажем, наиболее реальной силой было ведомство, представляемое Дзержинским, и Дзержинский был все-таки ну, неплохим организатором, ему и поручили. А так набор был совершенно случайный и ну, кто под руку подвернулся?
То есть мы не можем сказать, в чью именно лично, в чью голову пришла такая дикая идея лишить вождя погребения и выставить публично?
Я думаю, что она была навеяна теми письмами и просьбами с мест, тем более, что многие из руководителей большевиков по своему уровню развития, по восприятию мира мало чем отличались от полуграмотных рабочих или крестьян. Поэтому могло прийти.
А знаете, есть устойчивая версия, что бальзамирование Ленина придумал Сталин. Во всяком случае, это фигурирует в ряде мемуаров. Кстати, Сталин не был членом комиссии по организации похорон. Наиболее, я бы сказал, крайне и довольно глуповатый вариант этой версии – Сталину понадобилось бальзамирование для того, чтобы надежно скрыть следы отравления Ленина. По-моему, похоронить-то было бы надежнее. В любом случае, считали многие, что идея принадлежит Сталину, а возникла она благодаря его кавказскому происхождению. Это, мол, отсылка к тамошним традициям. Кирилл Михайлович, я хочу узнать, что вы можете сказать по этому поводу.
Нигде в документах, связанных с организацией похорон и с идеей создания вот этой усыпальницы в виде мавзолея, нигде Сталин не фигурирует, его не видно. И у меня лично такое впечатление, что вот в этот период он как бы действительно старался держаться немножко в тени, потому что понимал, что смерть Ленина, она приведет к новой борьбе за власть, за преемство. И как человек, интуитивно чувствующий обстановку, он понимал, что в этой сваре лучше быть немножко в стороне, отодвинулся. Его влияние, на мой взгляд, проявится позже, когда начнется строительство уже постоянного мавзолея, когда будет объявлен конкурс, когда придут вот эти 117 проектов мавзолея, и то, что выбор становится на варианте Щусева, будет связан не только с тем, что Щусев был председателем той самой комиссии, которая отбирала лучшие проекты, но в какой-то степени и с влиянием Сталина. И если посмотреть на условия конкурса, то мавзолей должен был быть совсем другим. Он должен был быть оформлен снаружи барельефами с изображениями эпизодов классовой борьбы всех революций, раз. В нем должен был быть музей, в нем должна была быть библиотека, в нем должен был быть лекционный зал, в нем должен был быть гардероб для посетителей, чтобы не мокли под дождем на улице. То есть это другая совершенно схема. То есть, я скажу, мемориально-просветительское учреждение наподобие того, которое существует в Пекине, мавзолей Мао Цзэдуна. Там эти все параметры есть. Но в результате получилось что-то другое. получился не мавзолей, то есть мавзолей Ленина, но кто внутри, никому не видно. Зато это стало трибуной, это стало пьедесталом для представителей действующей власти. Вот на этот проект, я думаю, какое-то влияние Сталин оказал, потому что, в принципе, он был не лишен, ну, скажем так, пиаровской интуиции и иногда мог продумывать какие-то художественные решения пропаганды тех или иных идей.
Радио Свободы, документы прошлого. Обсуждаем загадку мавзолея Ленина. Кто и когда решил, что тело вождя не будет похоронено, а будет навеки вечно и выставлено для всеобщего обозрения? Мы вспомнили о бытовавшей в советское время версии, что это идея Сталина, продукт его восточного сознания. Однако ведь, насколько я знаю, на Кавказе никакие мумии вообще не известны. А если и встречается нечто, именуемое мавзолеем, так это самая обычная гробница. Да и в конце концов Сталин не единственный кавказский уроженец. Вот хотя Авель Янукидзе, в отличие от Сталина, входивший в комиссию по организации ленинских похорон. И еще. Интересуясь древними культурами, практиковавшими мумификацию, я, однако, не слышала, чтобы мертвецов выставляли для всеобщего обозрения. Мумии все же укрывали в гробницах.
Вот и давайте обсудим это со специалистом. Второй наш собеседник сегодня, частый уже гость нашей московской студии, египтолог Виктор Солкин. Виктор, прошу вас.
Ну, вы знаете, очень часто при разговоре о мавзолее возникают слова о неком таком египетском прототипе. Нет, совершенно не так. Собственно, мумию царскую или какого-то знатного человека делали для того, чтобы в первые дни и месяцы после смерти человека, когда идет активное разделение его целостной сущности на составляющие элементы, тело было нетленным, и все процессы, ну, я условно так скажу, распада его сущности вот на эти части, они проходили бы естественным образом, не омраченные каким-либо разложением тела и, соответственно, утерей одной вот этой значимой тоже части человеческого существа. Естественно, царское тело, которое лежит в саркофагах, которое обставлено огромным количеством погребального инвентаря, это совершенно закрытое, некая область гробницы. Это не просто помещение. Это некая модель мира, некий такой ритуальный аппарат, ритуальная машина, которая должна помочь царю наиболее безболезненно, наиболее успешно воссоединиться с божествами и с предками. Естественно, никто туда попасть не мог. И, в принципе, за все тысячелетия египетской истории был один единственный случай, когда царское тело было использовано потом уже после погребения в неком важном контексте. Я имею в виду X век до новой эры, когда в Египте эпоха смут, переворотов, скрываются гробницы в долине царей для того, чтобы основные, самые знаменитые царские тела перезахоронить в двух или трех тайниках. Два тайника найдены. Не было времени у жрецов для того, чтобы сделать полноценный царский склеп. Была сделана некая простая гробница, но были изъяты из своих усыпальниц тела царя Менхотепа I и матери его царицы Яхмис Нефертари, которые в египетской традиции, ну, считались, я не буду прибегать к некорректному слову, там, святые останки, нет, это были очень обожествленные исторические личности, которые считались авторами некоторых очень важных храмовых ритуалов и вообще такими законодателями египетской религиозной мысли 16-15 веков до новой эры. И на первую ночь вот эти две мумии были оставлены в новой вот этой плохо подготовленной гробнице. И считалось, что святость этих тел, она достаточно велика, что после этого в эту новую незавершенную гробницу вполне можно было положить тела и других владык. А еще маленький важный момент. Довольно сильное египетское влияние во всей истории с Лениным и мавзолеем, оно совершенно одно. Я имею в виду первый деревянный мавзолей. Если вы посмотрите на его изображение, то там не просто стилизация под Египет, там прямое такое художественное заимствование. Это точная практически копия фрагмента внешней стены первой египетской пирамиды, пирамиды Нечерихета Джосера в Саккаре. Это 27 век до новой эры. Позже, когда уже другой проект каменного мавзолея, который все мы прекрасно знаем, был сделан более абстрактным, вот этот египетский элемент из него ушел. И, по сути, больше никаких аллюзий на Египет здесь нет. Скорее, даже с точки зрения архитектурных форм, мавзолей более подобен вавилонскому зиккурату, то есть вавилонскому храму. А египетских параллелей здесь уже нет никаких.
Виктор, ведь история с Ленинской усыпальницей отличается от ваших случаев, так сказать, не только выставлением мумии на показ, но и использованием ее специфическим в политической пропаганде. Вот это обращение с мертвым телом вождя, который живее всех живых, как с участником общественно-политической жизни. Ему есть какие-то аналоги?
Ну, я прежде всего сказал бы, что в большинстве древних культур, причем не только восточных, там той же Америки, где тоже существовали в Перу мумии, мир живых и мир мертвых, они очень жестко разделены. И контакты между этими мирами, они очень четко регламентированы ритуальной культурой и храмовым действом, заупокойным ритуалом. Я приведу один единственный пример, который, в общем, достаточно близок к тому, что происходит. Пример достаточно экзотический, это Папуа-Новая Гвинея, где существовал обряд, когда какого-то знаменитого умершего помещали на хижину сверху, там, где находится выход дымовой трубы от этой хижины. В итоге он коптился на протяжении некоторого времени, прекрасно сохранялся, несмотря на тропический климат. И когда происходило внутри общины этой деревни некое важное событие, принятие какого-то решения, объявление войны, еще что-то, то вот этих копченых предков, простите такое некорректное выражение, их снимали с крыши, ставили во главе общины, и они вели как бы условно вот этот совет как старейшин, представляя на нем всех предков этой деревни, всех ее жителей. Потом, соответственно, когда это решение с их прямым таким непосредственным участием принималось, то эти предки опять помещались на дымоходы, вот на эти хижины, продолжали коптиться там дальше до следующего такого важного политического решения, которое было необходимо принять деревню.
Я задумывалась о том, что большевикам была свойственна странная повышенная любовь к похоронам, траурным церемониям и прочему. Одна из главных революционных песен «Вы жертвы пали». Любимое мероприятие – торжественные похороны павших борцов за свободу. Мавзолей как бы венчал эту некрофильскую тенденцию. Или, мне кажется, не было такой тенденции, вернее, не больше, чем в любом другом обществе? Вопрос я обращаю к Кириллу Михайловичу Андерсону.
Ну, вообще, похороны – это всегда ритуал. Если посмотреть на историю похоронного дела, то, скажем, похороны в Египте – это было дело общественное, а похороны короля или кого-то из правителей – это всегда было дело публичное, общественное, всенародное. Если брать пример революционных похорон, то французская революция задолго до большевиков уже использовала похороны как демонстрацию, как манифестацию, там, либо поддержки, либо протеста. То есть эта традиция достаточно обычная для истории, политической истории, и в этом отношении большевики были не лучше, не хуже.
Ну что ж, пожалуй, здесь уместно будет вспомнить еще и о футурологических ожиданиях 20-х годов, связанных с будущим медицины. Эксперименты по омоложению, вспомните, булгаковское собачье сердце, популярность идеи Николая Федорова о воскрешении мертвых. Некоторые склонны полагать, что все это как-то, не очень понимаю как, связано было с бальзамированием трупа Ленина. А как вы считаете, Кирилл Михайлович?
Я не думаю. Вы знаете, среди большевиков были мечтатели, хотя бы тот же самый Луначарский, но вообще-то это были такие, ну, прожженные прагматики и практики. Хотя им тоже иногда чудинка в голову приходила, но они все-таки были атеисты-материалисты. И хотя вот пошли на какую-то уступку созданием мавзолея, ну, по крайней мере, вот те, о ком я что-то знаю, начиная там Сталин, тот же самый Ворошилов, тот же самый Луначарский, Мончбрыевич, они не были поклонниками Федорова и философии общего дела и вряд ли чаяли воскрешение мертвых. То есть здесь вопрос пропаганды, а не вопрос реинкарнации или воскрешения.
Но как все же объяснить, что в 20 веке произошло возвращение к практикам, казалось бы, оставшимся в глубокой древности? Мумии в реале европейской, да и азиатской цивилизации не делали несколько тысяч лет, а тут Ленин в мавзолее.
Вы знаете, мы не так далеко ушли от прошлого, если разобраться. Черная кошка, перебегающая дорогу, появилась не сегодня. Астрология появилась не сегодня. Оккультные науки, которыми сейчас увлекаются очень многие, и даже, вы знаете, есть такой замечательный документ, перечень услуг для государственных закупок, для государственных нужд. Так вот, в этом перечне, он там состоит, по-моему, из 4000 наименований, есть услуги гадалок и астрологов. Это наше правительство, Минфин, выпускает такой перечень, перечень. То, что любое министерство может заказать услуги гадалки астролога. То, что прошлое возвращается, оно, в общем, знаете, оно никуда не уходит, оно рядом.
Ну и потом я соглашусь, что это некий такой символ идеологической пропаганды, но вот в чем дело. Я приведу еще один пример. Не так давно в российской Бурятии, согласно завещанию, было изъято из захоронений тело ламы Итигилова, который в своем завещании указал, что через определенное количество лет, там это не порядка там, 70 лет, тело должно быть вынуто, и что оно останется нетленным, как символ вот его веры и тех практик физиологических, которые используются в тибетском и в бурятском буддизме. Действительно, тело сохранилось очень хорошо, его обследовали специалисты, как антропологи, так и медики. Но вот в чем дело. Если это идеологическое обоснование силы буддизма, силы веры, но оно сделано самим человеком по его воле, это было его завещание, то здесь мы, даже и соглашаясь с тем, что мавзолей и мумия на Красной площади, это, конечно же, элемент восточной ментальности внутри нашей культуры, мы должны прекрасно понимать, что для самого Востока это явление противоестественное. Потому что если там это делалось, а, во-первых, согласно традиции, б, для самого человека, для его души или для того, чтобы ему продемонстрировать некое такое торжество своей веры, то здесь обратное. И если мы, опять же, на тело Ленина посмотрим с точки зрения восточных традиций, неважно, буддийских или более древних, то это нечто крайне противоестественное, что древние, безусловно, бы осудили.
Ну что ж, что бы мы ни говорили о странности, о глубокой архаичности этого явления, но Ленин, вернее, то, что от него осталось, по-прежнему лежит в мавзолее. Вот уже 86 лет. Как написал в эпоху перестройки в школьном сочинении сын одного моего знакомого, тело Ленина лежит и побеждает. Его жизнь после смерти продолжается. Финал ее очевиден, но когда он случится, сегодня предсказать трудно. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали доцент МГУ Кирилл Андерсон и президент Ассоциации по изучению Древнего Египта МААТ, Москва, Виктор Солкин. Звучали документы из собраний Госархива Российской Федерации. Продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране большинство людей готовы проголосовать за европейскую, демократичную, справедливую Украину.
Все, кто голосует, голосует за процветание нашей страны.
Я считаю, что Али Хасана Аль-Маджида уже 100 раз нужно было повесить.
Ряд турецких политиков призывают вообще аннулировать соглашение с Израилем в военной области.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».